Ну что, сотый выпуск. Что бы такое вам рассказать в сотом выпуске, подумали мы. Русский космизм. В общем, когда мы в подкасте, в команде решили, что сделаем сотый выпуск про космизм, мы сначала очень обрадовались, подумали, что это очень круто, а потом приуныли. Из-за того, что тема странная, в классическом формате обсудить его не получится.
Что такое вообще русский космизм? Что это за словосочетание?
Очень много какой-то такой интуитивной, мистической составляющей.
Благодаря росту научного прогресса возникает новая философия, которая говорит о единстве человечества и единстве вообще всего сущего, и в том числе космоса. Зачем космистам нужно было осваивать космос? Зачем нужно было осваивать новые планеты? Была такая идея о том, что рано или поздно произойдет воскресение мертвых.
И их когда... надо будет где-то селить.
Да.
Как раз-таки с идеей бессмертия и воскрешения всех уже умерших и начался русский космизм.
Когда я об этом узнала, об этой теории, я не смогла остаться равнодушной. Космос — это и модно, и космос — это, возможно, надежда на то, что наши дети не пропадут здесь.
На то, что наши дети пропадут там.
Ну, в общем, поехали. Сотый выпуск подкаста «Проветримся». Русский космизм. Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков. Это подкаст «Проветримся». Мы здесь по мере сил и возможностей выходим на свежий воздух и разговариваем с интересными людьми на интересные темы в области науки, технологий, бизнеса. И, честно говоря, когда почти 3 года назад я это дело все как-то пытался начать, я не думал ни то, что это так долго просуществует, ни то, что когда-нибудь у нас будет выходить 100-й выпуск. Но сегодня именно такой день. Сегодня 100-й выпуск подкаста «Проветримся». Фанфары, я поздравляю вас с этой исторической датой. Если вы слышали все 100 выпусков, вы, несомненно, большой герой и молодец. Честно говоря, когда мы все это начинали делать, по мере того, как к нам присоединялись другие люди, Миша Синельников, который выступает у нас режиссером монтажа, Ксюша Друговейко с рубрикой «Just One More Thing», Даша Руш, которая нам помогает организовывать весь этот процесс, и Лиза Власова, которая рисует картинки. Кстати, если вы не подписаны на наш Инстаграм, сходите, подпишитесь на Инстаграм «Прогулка, нижнее подчеркивание, подкаст». Там прикольно. Ну так вот, когда мы это все делали, по мере того, как подкаст обрастал людьми, идеями и мыслями, мы не могли предположить не только то, что он так долго будет существовать, мы не могли предположить и то, что вас будет столько, и вы будете такие классные. Спасибо вам огромное. Отдельное спасибо тем, кто нас поддерживает на Патреоне. Мы ввели специальные tiers с эксклюзивными ништяками для разных патронов. Заходите на patreon.com/прогулка, поддерживайте нас дальше. Благодаря вам мы все это делаем, и несмотря на то, что пока еще до сих пор не выходим в ноль, все равно наличие Патреона — это очень ценно. Ну что, 100-й выпуск. Что бы такое вам рассказать в 100-м выпуске, подумали мы. И возникла у нас такая довольно странная оккультная мысль рассказать про философское учение, которое появилось в 19 веке, и про которое вообще мало говорят и мало знают, но которое нам, как технооптимистам, кажется, во-первых, довольно интересным, а во-вторых, оно очень сильно повлияло на мир, а мы как-то это не заметили. И вот именно этому философскому направлению мысли мы посвятили 100-й выпуск, а направление мысли это называется «русский космизм». Появляется оно в 19 веке, развивает его такой очень интересный, одиозный персонаж по фамилии Федоров. Мы сегодня про него еще несколько раз поговорим. Про него не так много известно, он работает в Чертковской библиотеке, подкидывает разные свои идеи на стыке мистицизма и науки нескольким своим ученикам, но вот уже учеников его мы знаем намного лучше. Это и философ Соловьев, который рассказывает про душу мира Софию и производит сильное впечатление на Александра Блока, который становится таким столпом русского символизма. И Циолковский, который, в свою очередь, много думает про освоение космоса и путешествия в космосе, а его идеи вдохновляют следующего великого ученого, уже советского ученого Сергея Павловича Королева, который, соответственно, открывает космическую эру человечества. Юрий Гагарин, поехали. Вот это все на самом деле вытекает и вдохновляется этой странной философской школой, которая называется «Русский космизм», появляется в 19 веке и в некотором смысле проходит, казалось бы, незамеченный, но фундаментально меняет окружающий мир. И мы сегодня в выпуске поговорим, как эти идеи отзываются и в дальнейшей истории научной мысли. В общем, такой интересный и немного странный выпуск. Из-за того, что тема странная, в классическом формате обсудить его не получится, но у нас будет несколько гостей, с которыми мы сегодня поговорим и которые рассказывают расскажут нам про разные фигуры в истории этого направления мысли. Ну и нам, как технооптимистам, конечно, это очень интересно, потому что это пример какой-то идеи и какого-то сообщества, которое было, во-первых, сравнительно небольшим, во-вторых, довольно давно, но благодаря тому, что оно верило в то, что технологии могут изменить мир существенно и радикально поменять окружающую нас действительность, и благодаря тому, что оно не боялось про это думать в технологическом ключе и иногда даже в фантастическом ключе, оно, в общем, этот самый мир сдвинуло, и благодаря этим идеям мы летаем в космос, благодаря этим идеям у нас есть Starlink и, не знаю, спутниковый интернет, и мы уже даже про эти идеи забыли, а человечество изменилось. И это, кажется, такой вдохновляющий пример для любого технооптимиста. Ну, в общем, поехали. 100-й выпуск подкаста «Проветримся», русский космизм, и начнем мы его с нашей традиционной рубрики от Ксюши Друговейко «Just One More Thing».
Научный реализм смешать с магическим позитивизмом, сболтать, присыпать щепоткой практического христианства. Пропорции по вкусу – ключевые компоненты неизменны. И спить до дна, со всем осадком. Вот вам инструкция к принятию не на грудь, а ближе к сердцу русского космизма. Проектной философии, в чьей основе лежит конечный идеал научного, природного и социального устройства. Эффект после принятия отложенный, но вечный. Вас ждет победа и над временем, и над пространством. Так в чем же суть этого научно-философского направления, чей рассвет и расцвет, о закате речь пока что не идет, пришелся на конец 19-го, начало 20 века? Мир представляет собой живое и целостное единство. Человек, природа, космос существуют в активном взаимодействии, а значит будущее за переходом от антропоцентризма к антропокосмизму. Мы не венец эволюции и не демиурги, а медиаторы гармонизации природно-космических циклов. Но прежде чем стать редакторами стройного плана Вселенной, людям предстоит устранить такую неприятную помеху, как собственная смертность. Как раз-таки с идеей бессмертия и воскрешения всех уже умерших и начался русский космизм. Ее впервые сформулировал в таком контексте мыслитель Николай Федоров, автор философии общего дела. Победа над смертью – общая цель, которая нас всех сплотит, заставив позабыть всякую вражду. И вместо войн мы, наконец, займемся регуляцией природы, то есть сможем управлять разрушительными силами – самих себе и мире. Для этого нам предстоит привлечь всю мыслимую мощь науки, точнее синтеза всех наук, который должен быть одновременно осуществлен в космическом масштабе и практическом разрезе. Так а зачем вообще все это? Да чтобы осваивать небесные миры, конечно, а то куда мы денем всех воскресших? Ну, тут всего-то надо овладеть нехитрым ремеслом, воссоздавать себя из первоначальных веществ, атомов, молекул и принимать любые формы. Этими идеями вдохновлялся отец уж не космизма, а космонавтики, Циолковский, который с Федоровым был с юности знаком и считал себя его учеником. Он был уверен, что сначала мы не обойдемся без ракеты, но в космосе эволюционируем настолько, что сможем жить и путешествовать там уже безо всякой подсобной ерунды, а для питания нам нужен будет только фотосинтез. За ним пришли создатель гелиобиологии, космобиолог Чижевский. Он утверждал, что человечество и вовсе превратится в лучистую энергию. Вернадский с его ноосферой, физик-теоретик Умов, обосновавший антиэнтропийную сущность жизни и неизбежное повышение упорядоченности и стройности эволюционных процессов. Идеолог антропокосмизма, натуралист Холодный, биолог и мортальист Купревич. И это мы еще не добрались до религиозно-философской ветви вездесущего космизма, чьи представители – Соловьев, Бердяев, Булгаков, Лоренский, Ситницкий, Горский, Муравьев – переосмысляли христианство как пространство деятельного сотворчества человека и Бога. Словом, есть, конечно, некоторые расхождения касаемо вопроса, кто же все-таки раскрутил Землю вокруг оси, но идея преодоления энтропии и стремления к всеединству роднит ученых и философов-космистов. Что ж, кому ноосфера, а кому Царствие Христово? Есть, кстати, третий вариант – вселенский коммунизм. Ну, шутки шутками, а между тем марксисты 20-х тоже увлекались космизм-проектом и наплодились сект, ячеек и кружков, где развлекались скрещиванием Федорова с Марксом. Случайно, что ли, труп вождя лежит в сердце страны? О нет, большевикам идея вечной жизни была очень симпатична. И их наследники в нее, похоже, тоже верят. На наше счастье, бессмертие в космизме связано с идеей восхождения. Там человек разумный должен стать разумным и следующим, и только уж потом бессмертным или богочеловеком. Слишком долгий путь для мавзолея Филов. Давайте же вернемся к нам. Ну, из животного мира в человеческий тут все как будто вышли. Настало время устремиться в сверхчеловеческий. Космизм так манит, манит трансгуманизм. Мы вот в проветримся пока что не решили. А вы? Ну, если что, теперь вы знаете рецепт.
В общем, когда мы в подкасте, в команде решили, что сделаем сотый выпуск про космизм, мы сначала очень обрадовались, подумали, что это очень круто, а потом приуныли. И приуныли мы, потому что оказалось, что найти специалиста по творчеству Федорова, к примеру, или вообще специалиста, который бы или исследовал идеи космистов, или развивал их среди современных философов, историков или литературоведов, очень сложно. Может, мы, конечно, плохо искали. Если вы кого-то знаете, посоветуйте нам. Мы, может, отдельно даже лайв запишем, потому что кажется, что это интересно. И этой теме почему-то мало внимания в современной философии уделяется. Но как могущество России прирастает Сибирью, как известно, и вот могущество нашего подкаста тоже приросло Сибирью, мы нашли в Новосибирском государственном университете Людмилу Будневу. Людмила – старший преподаватель кафедры источниковедения литературы и древних языков Гуманитарного института НГУ. И оказалось, что она тоже довольно давно интересуется Федоровым и его идеями. И мы решили с ней поговорить, чтобы она рассказала нам, кто это был, о чем он думал, чему учил и как вообще эти идеи появились в 19 веке.
Проветримся. Надо, наверное, начать с азов и рассказать сначала, что такое вообще русский космизм, что это за словосочетание. Потому что звучит, когда я первый раз с ним столкнулся, честно говоря, оно прозвучало для меня комично. А, ну, прям как-то странное такое сочетание. Русский космизм, ну, как-то вообще. Потому что у меня было представление, что, в общем, какая-то, ну, космос сильно забрендировал за собой Советский Союз. Соответственно, сочетание русский и космизм вместе как бы казалось чем-то, ну, каким-то таким стимпанком таким, чем-то таким стимпанковским из альтернативной истории. Потом, когда я стал копаться, я стал понимать, что это, в общем, вполне реальное название, и во многом Советский Союз застолбил космическую эстетику, потому что эта штука появилась раньше. В общем, для начала, что это такое вообще?
Ну, вообще, космизм родился не в России так вот изначально и во второй половине XIX века, потому что мы можем говорить о космической философии еще и в античности. Античные философы об этом говорили. Но в середине XIX века, благодаря деятельности Николая Федорова, возникает такое представление на стыке христианства и на стыке благодаря росту научного прогресса возникает новая философия, которая говорит о единстве человечества и единстве вообще всего сущего, и в том числе космоса. То есть если мы представляем себе мир как человек, природа, Бог, то вот в космизме это все абсолютно едино. И ну, для русского космизма, повторяю, здесь очень важно влияние христианства, ну и конкретно православия, и вот это наше православное сознание тут, безусловно, тоже сказалось. Ну вот поэтому и русский космизм.
То есть это такой набор идей, который, в общем, говорит о том, что человек не только часть природы, но часть вообще Вселенной, и давайте, значит, смотреть на Вселенную полностью, а не, там, не знаю, замыкаться только на наших людских делах в этом идее.
Вот такая интерпретация, она очень проста, потому что... В принципе, если мы...
в меру своего невежества, ты же понимаешь.
Мое дело как раз поправить. Значит, смысл в чем? Что не замыкаться на земных делах учили нас уже очень давно. Ну, вспомни, вот ты представь, что ты средневековый человек. Ты о чем должен заботиться, прежде всего?
В первую очередь, о пропитании, потому что я умру с голода.
Нет, ты нормальный средневековый человек, а не довольный жизнью 21 века. Так нормально мы разговариваем?
Да, очень хорошо, идеально.
Ну, так и вот. Если ты средневековый... Давай, тебе еще один шанс, пока тебя не сожгли на костре.
Надо молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Я понял. Хорошо. О душе думать постоянно.
Вот, о душе. Потому что вот эта жизнь, вот эта, она очень кратковременная. Это такая искра в вечности. На самом деле, настоящая эта жизнь будет там, после твоей физической смерти, когда ты вернешься обратно в вечность. Поэтому, еще раз повторяю, вот эта твоя формулировка о том, что надо жить не для себя, а вот туда. Хотя, конечно, люди всегда жили вот для себя вот здесь. Но, ну, потому что человек — это человек.
В чем тогда отличие космизма от христианства? То есть какие там были идеи?
Тут еще научно-технический... Мы пока бежим вперед. Значит, а тут еще же научно-технический прогресс. прогресс. Вот давай вспомним, что такое середина 19 века. Это, с одной стороны, открытие, раз у вас не радио Радонеж, вы в большей степени знаете, наверное, про технологии и про развитие науки.
Честно говоря, я уверен, что на радио Радонеж про развитие науки тоже знают. Просто да. Им маркетинг не позволяет
да.
про это говорить.
Все, прошу.
Все в порядке. Да, ну понятно, 19 век, взрывное развитие, ну как бы вообще эпоха. У нас, мы говорим, что у нас подкаст для технооптимистов. Вот, наверное, первые технооптимисты — это массовое такое движение. Оно так не называлось, но это как раз вторая половина 19 века, когда люди думали, что мы сейчас технологиями все улучшим. И, кстати, все улучшили, надо признать.
Да, на то время.
Да.
На то время. Да, потому что я вот пока готовилась к нашей встрече, я поняла, что я технопессимист. Так вот, и, ну, может, это пройдет, это я вот сегодня только осознала. Так вот, значит, действительно, как ты верно сказал, вот это взрывное развитие техники, то есть здесь и изобретение новых машин, активно их внедрение в повседневную жизнь. То есть это теперь не только ученые сидят о чем-то думают и что-то там у себя изобретают. А вот он у нас поезд, вот у нас метро появилось. Понятно, что там появляются какие-то станки, которые значительно облегчают повседневную жизнь и человека, и рабочего, рост продукции. В общем, всего-всего мир одновременно и сжимается, потому что расстояние становится короче, и одновременно расширяется. Безусловно, это придает оптимизму. С другой стороны, вот то, что это взрывное, а понятно, что там вот такая, ну, если не геометрическая прогрессия, но вот все друг за собой вот это влечет, безусловно, ты начинаешь верить в человеческий разум. А перед этим-то была еще эпоха Просвещения в 18 веке, которая и учила тому, что человек все может.
Но которая, на самом деле, заложила фундамент для этого рывка технологического, да? Потому что любой технологический рывок, ему же нужно много людей умных, чтобы они работали в лабораториях, на заводах и так далее. Их нужно где-то учить, конечно.
Вот эта вот эпоха оптимизма, она, это 18 век. Вот, кстати, про много людей, мы сейчас вот это запомним, нам надо будет к росту...
Вернуться, да.
Да, надо будет обязательно вернуться. Так вот, и что у нас получается? Что, значит, рост техники, технологий, естественных наук, а потом еще у нас Чарльз Дарвин что-то написал. Про эволюцию.
Было такое, да-да. А, кстати, как космисты к эволюции относились?
Не нашла никаких конкретных высказываний по поводу эволюции, но, судя по тому, что они говорили про единство, они, в общем, как-то вот, я так понимаю, избегали об этом говорить, либо мне не попало. Там же смысл в чем? Вот эволюция, она же тоже подталкивает нас к мысли о том, что мы все едины. Ну, то есть мы все развиваемся по одной и той же... Ну, по какой-то, по одной и той же схеме.
Да, у нас есть такой формат «Техокку». Мы в Инстаграме постим картиночку с «Хокку», но на какую-то научно-технологическую тему. И у нас было «Техокку» как раз про закон того, что почти все зародыши проходят похожие стадии. И, собственно, глядя на это, была сформирована гипотеза о том, об общности предка у всего живого.
Да. Ну, то есть, а тут на самом деле, вот на мой такой... профанный взгляд, какая разница, то ли Бог всех создал там по одной схеме, из одного чего-то, то ли вот природа нас всех создала. Ну и в общем, то есть вот это можно вполне из идеи об эволюции, от которой очень трудно было отвернуться, занять как раз мысль о вот этом вот единстве и о том, что все развиваются по одному и тому же принципу.
И человек... неважно, божественный это замысел или такой закон природы, это уже дело десятое.
То есть они ни в коем случае от Бога не отворачивались. Нет.
Понятно.
Там Бог это прямо обязательно. Другое дело, что они повернулись лицом к технологиям, поверили в разум человека, то есть мы теперь не только за, ну вот исключительно душу должны развивать, нет. Вот вообще это действительно такая очень оптимистическая культура, и в данном случае, что мы в результате, мне кажется, недостаточно вот взяли этот потенциал у космистов, мы не позаимствовали у них вот эту идею о том, что мы можем стать лучше за счет развития технологий, за счет своего интеллекта. Потому что мы очень быстро разочаровались в этом. Сейчас я к этому приду. Ну, ладно, сразу. Это после Первой мировой войны. Ну, к чему пришли вот все вот эти... То есть вот там 50 лет развивалась наука, техника. И чем все закончилось? Первой мировой войной. И это газ отравляющий, это новое оружие, ну и прочие вот способы уничтожения людей. Справедливости больше не стало. Разница между бедными и богатыми увеличилась. Ну, в общем, никак лучше жизни не стало. То есть вот Первая мировая война, это вообще вот, она реально перевернула сознание.
Мне кажется, вот как раз тонкая разница и очень интересная разница между космизмом и материализмом, условно говоря, который потом весь 20 век некоторое количество, некоторый значимый процент населения планеты поднял на флаг. В том, что в космизме этическая компонента, она примерно, ну, сопоставимо с технологической. То есть с точки зрения космистов есть некоторое... То есть, во-первых, нет какого-то морального релятивизма, насколько я понимаю, да? То есть есть хорошее, есть плохое. Если ты за плохое, ты плохой. Если ты за хорошее, ты хороший. Как бы такая, может быть, немного наивная позиция, но зато с очень понятным вектором, как бы, да, и с некоторой системой моральных оценок. И при этом подключение к этому переднего края технологического прогресса, да.
Да, но мне кажется, что это... Вот почему мы к этому не обратились? Потому что это гораздо более сложно. То есть верить в технологии и при этом верить в добро, ну вот именно там в дух, не просто даже в душу, а в дух, это сложнее для нас, для людей. Потому что, ну вот, что в нашем мире развивает в основном технологии? Благодаря чему они двигаются? Какой потребности?
Учеными, благодаря ученым. Любопытство. Да. Технологии развивают любопытство.
Кто платит в основном за развитие науки?
Налогоплательщики.
Ой,
мы всем обществом скидываемся на то, чтобы ты и я получали зарплату.
Какая отрасль нашей деятельности в основном заинтересована в развитии науки и медицины?
Ну, ты хочешь, чтобы я сказал, что оборонка. Ну и как бы окей, какая разница. Все равно, в конечном итоге платит за науку все общество. И заметь, как бы, допустим, в русском языке есть термин «оборонка». То есть даже, в общем, во многом благодаря ужасам 20 века почти не... я не знаю, есть ли в мире страна, у которой есть министерство нападения. Есть министерство обороны... Но министерства нападения нет. А в 19 веке-то как раз были. То есть там были военные министры, они назывались военное министерство.
Да.
Война считалась там Клаузевиц его, это, и война есть продолжение политики другими средствами. Это считалось что-то непредосудительное, скажем так. Сейчас вроде как мы всей планетой договорились, что война это все-таки что-то плохое.
Ну, вроде как.
Ну, хочется верить.
Да, ну, это... Не знаю, мне кажется, это такое прям вот лицемерие наше коллективное, и вот эта языковая игра, что мы сейчас это называем обороной, но нет же. Но мы отклонились, мне кажется, от нашей темы.
Да, давай вернемся к космизму.
Так вот, эта система более сложная, чем материализм, потому что вот в ней есть эта компонента Бог.
Угу.
Только человек – природа. Ну, а природа, можно сказать, что это там, те же самые технологии. Но это вот еще и, как ты верно сказал, это нравственное начало. Потом вот по поводу православия. Почему? Вот я сказала, что православие способствовало в какой-то степени формированию космизма, потому что православие подразумевает свободу воли. А, соответственно, человек сам отвечает за свое собственное спасение. В отличие, например, от протестантизма, где там вообще все очень жестко. Так вот, и получается, вот они вот эту идею о спасении и об ответственности за спасение как раз заимствуют и говорят о том, что человечество ответственно за спасение не только за свое собственное, ну вот я, а как раз за коллективное. И сделать это можно с помощью вот этих самых технологий. Вот одна из важнейших мыслей, ну, которая и вам, вашему проекту, должна быть интересна и симпатична.
Мы так и прям так и считаем.
Да, что человечество можно быть спасено с помощью технологий, но при этом мы все время должны думать о том, что такое хорошо, что такое плохо, о том, что агрессия никак недопустима, соответственно, осуждение войны. Ну вот, а дальше уже...
А агрессия недопустима, потому что это такой, как сейчас модно выражаться, self-harm, да, потому что если все едино, то любая агрессия — это агрессия против себя же, да, то есть
конечно,
если мы все часть единого замысла, то значит как бы нет агрессии, направленной вовне, любая агрессия — это агрессия внутрь этого замысла.
Да, ну, можно и сказать более таким традиционным путем, что вот брат идет на брата, а мы же все братья перед Создателем, соответственно, а семья — это и есть ты сам. Потому что того же Циолковского, если вспомнить, что мы же тоже вот какой-то такой не единый организм, а состоящий вот из мелких таких частиц, одухотворенных, и, соответственно, вредя себе, ты вредишь именно им. Ну и вот так далее. То есть все связано друг с другом. Но вот тут, кстати, мы еще, наверное, придем по поводу того разницы между Циолковским и Федорова,
мне кажется. Да. Давай, собственно, начнем, двинемся как раз в сторону личности Федорова. Мне кажется, примерно мы очертили, о чем идея, и мы в процессе разговора, может, их еще раскроем. Кто такой Николай Федоров вообще? Вот какое отношение он имеет к этому самому космизму?
Николай Федоров – философ, можно его назвать христианским философом. Родился он в 1829 году. У него было неплохое образование, но он был незаконорожденным сыном, и поэтому ему во многом приходилось делать себя самому, и на большое место он был крепостным крестьянином по происхождению, получается. Mm-hmm. Но его биологические родственники его не бросили, поэтому помогли ему получить вот это самое образование. И он сначала учительствовал, а потом оказался в Москве, где работал в библиотеке.
Чертковская библиотека.
Да, Чертковская библиотека и библиотека Разумовского. И вот, кстати, вот сама он немало сделал вообще для библиотечного дела. Тоже сейчас это очень актуальные были бы идеи, потому что он воспринимал библиотеку как космос. Вот ты себе тоже представь большую библиотеку, вот такую настоящую, потому что в ней собрались лучшие умы. Лучшие умы, ну вот со всего мира. И они, получается, вот в этот момент у тебя есть доступ, связи с разными народами, вне зависимости от того, живы они умерли, и с разными временами. То есть вот это как раз настоящая модель космоса. А он считал, что знание должно быть общедоступным, и как раз ему, насколько я знаю, пришла первому идея о межбиблиотечном обмене, и он выступал против идеи авторского права.
Наш человек, что... короче, был.
Да. У нас очень актуальные идеи сейчас. То есть знания должны быть общедоступным. Оно должно быть для всех. Федоров, вот ты начал там с того, что о Федорове никто ничего не знает, а потому что он действительно был сам носителем своей философии, своей веры. Он был человеком аскетичным, невероятно скромным. Он чуть ли не жил в самой библиотеке. Он тратил на себя только, ну вот, буквально для выживания, а всю свою зарплату отдавал тем, кто нуждается. Ну, то есть вот у него там, он помогал тем же читателям финансово, там, тем же студентам.
Циолковскому тому же самому, насколько я понимаю, он помогал финансово, поскольку Циолковский...
Ну, нет, вот насколько знаю, Циолковскому он финансово не помогал, а, ну, вот мне как раз другие сведения.
Я где-то как раз считал, что, ну, что...
Мог. Он помогал... Okay. Он с ним общался, он подтолкнул его как раз вот к идее освоения космоса. Зачем это нужно, мы сейчас придем. Так вот, и...
Жил аскетично, да, извини.
Да, жил аскетично, и... Да, спасибо, да, вернул меня. И в библиотеке как раз он собирал вокруг себя людей, которые обсуждали идеи нравственного порядка, духовного порядка, потому что все-таки вот вторая половина XIX века, и чем ближе к концу, там же вот все было очень тяжело. И с идеологией, и с такой, ну, с философией, с верой. А вот конец XIX века — это возрождение религиозного сознания в России, но вот христианство в том виде, в котором, ну, мы его привыкли, оно не могло уже возродиться. Ну, дискредитировано было церковью прежде всего, поэтому вот зарождается новое христианское сознание.
Но тогда надо признать, что вот на изломе веков там несколько было таких довольно интересных, околорелигиозных, на стыке как бы религии и технологий. Попыток реформировать традиционные религии. К примеру, появился тогда бахаизм. Это такой реформированный ислам, который появляется в Париже и который, к примеру, королеву Румынии принимает. Хотя она, как я понимаю, сама урожденная Виндзор, королева Румынии, но, значит, вот она принимает бахаизм и в Первую мировую работает медсестрой на фронте. А бахаизм — это такая ветка ислама, которая тоже базируется на идее, там, она берет как бы традиционные какие-то куски, характерные для всех авраамических религий, но при этом включает в себя там первенство технологий, равенство полов, в общем, прям такой тоже попытка перепридумать религию, но с технологической компонентой. А, кстати, существует до сих пор. То есть вот космизм не оформился в отдельное религиозное течение, а бахаи оформились. Так
спасибо,
что, видимо, это такое было. Потребность, этот вакуум не только в России был, он, видимо, везде в Европе
безусловно,
был.
Безусловно, потому что, ну, вот косвенно, но об этом свидетельствует научная фантастика. Там вот тот же Уэллс, который вот в это время пишет свои сочинения, там бы я не сказала, что прям оптимизм, потому что все очень...
Ну, непонятно, страшно, непонятно.
Да, 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 да. Но, тем не менее, вот он как раз тоже это дело осмысляет. И я, опять же, несколько забегая вперед, это может быть... Не, ну это близко и к Федорову, и к... Это я говорю сейчас про Бернарда Шоу с его пьесой «Назад к Мапусаю», где он рисует такое прямо отдаленное-отдаленное будущее. И познакомилась с учением Федорова, я как раз прям...
А в чем? Ты можешь коротко рассказать свою пьесу? Я просто не читал «Назад к Мапусаю».
Ну, там описывается... Мафусаил – это, по библейскому преданию, человек, который жил дольше всего на этой земле. Вот. И там рассказывается о том, как будут жить наши далекие-далекие-далекие потомки. И вот они как раз приходят к какому-то такому абсолютному бесстрастию. И за счет этого растет их духовность, они живут гораздо дольше, они живут гораздо счастливее. Ну, в общем, вот какая-то такая вот жизнь. Я когда читала, помню, мне совершенно не понравилась такая. Такая формула, потому что, ну как это, без страстей.
Как говорил Оскар Уайлд, мы уважаем людей за их достоинства, но любим за их недостатки.
Да. Ну да, и в общем...
Давай вернемся тогда к личности Федорова. Значит, вот это такой, значит, внебрачный сын, видимо, какого-то дворянина и крепостной крестьянки, который благодаря тому, что отец его был мерзавцем, но все-таки не мерзавцем первосортным.
Зачем же? Он был обыкновенным... Ну зачем же так, мерзавцем-то? Это обычное дело.
Мерзавцы — обычное дело, конечно, спору нет.
Нет, я имею в виду про незаконорожденных детей, это прям вот прям обычное дело.
Ну хорошо, так или иначе он получает образование благодаря, видимо, финансам отца и работает учителем, потом попадает в библиотеку. В библиотеке он, по сути, берет на себя такой... То есть это осознанная позиция, что он не пишет книжек, а собирает вокруг себя учеников? То есть это он косплеит Христа или как?
Нет, А мы ничего не знаем, потому что... Ну вот, например, очень показательно, например, что он запрещал себя рисовать. То есть вот у нас есть два портрета, и как про Федорова, и как про них говорят, что они нарисованы тайно. То есть один, возможно, по памяти, а один там вот где-то из-под полы. То есть он не рисовался, естественно, ни фотографировать, ни рисовать. То есть вот это вот как раз, мне кажется, очень верное такое воплощение собственных идей, потому что ты как бы растворяешься дальше. То есть твоя личность, она ничего не значит в таких вот космических масштабах. То есть она и значит, потому что ты должен жить как часть этой вселенной. То есть ты что-то вот можешь этому дать и вот там способствовать, помогать другим, помогать этому миру, но в то же время после твоей смерти вот, вот эта твоя там слава, вот вся чита, то есть вот все вот эти наши фотографии, это же чита. Вот, поэтому нет, не надо. Он был действительно скромным очень человеком.
И именно поэтому мы про него почти ничего не знаем.
Да,
потому
да,
что он да. так хотел, как
да,
это было.
Это
мы
позиция.
Знаем про него, что он хотел, чтобы мы про него ничего не знали, да?
Да, это вот его собственная позиция. Он действительно... Вот тут это тот самый пример, когда я верю. Я верю, что человек хотел быть скромным. Почему его так любили совершенно разные люди, и почему он к нему тянулись? Потому что это была гармоничная очень личность. Вот, например, Лев Толстой, с которым долгие годы Федоров был близок, но потом они там в 90-е годы расстались. Вот Лев Толстой, ведь, ну, который тоже проповедовал растворение...
Гармоничной личностью не был.
Он вообще не был гармоничной личностью, да. И к нему тянулись совсем другие люди.
У меня в какой-то момент было откровением, когда я прочитал какую-то дневниковую запись или письмо Льва Николаевича, что если бы я полагал, что в жизни крестьянина происходит что-то интересное, я бы, конечно, писал про крестьян, но только так как в жизни их ничего интересного типа нет, пишу про князей и все такое. Это прям тот же самый человек, который потом опрощение, косить в рубахе, вот это все. То есть он, конечно, был очень... Он да. такой, у него был такой фасад, и за фасадом происходило вообще черт
что. Он очень
много
менялся. Он, да. просто, он очень много менялся, а мы с трудом это принимаем, что человек может измениться.
Нет-нет, как раз это понятно, но я про то, что контраст. Просто он очень много менялся, но за счет природы, наверное, его таланта, как бы в его текстах, каждый раз, когда ты читаешь его тексты, ощущение, что человек понял жизнь, разобрался, и он проецирует такое абсолютное знание на читателя, хотя каждый раз это знание немного разное. Так, ну, значит, вот с Толстым они общались общались, потом разошлись. А какой еще список вот людей, на которых Федоров повлиял? Мы знаем, мы уже назвали Циолковского, Константина Эдуардовича, Льва Николаевича Толстого, еще кто?
Достоевский очень с большим уважением отзывался о Федорове, но мы не знаем о его контактах. Ну, то есть, скорее всего, Достоевский читал Федорова. Безусловно, это Владимир Соловьев, важнейший философ Серебряного века, который повлиял, ну, вот на всех младосимволистов, ну, вот на всю культуру начала 20 века.
«Душа и... мира», «София», да. Вот это все как раз,
да, напрямую. Да. Потом это Данил Андреев.
Совершенно великий, такой русский Стивен Кинг.
Возможно, тут я вот уже хуже. Я когда-то пыталась знакомиться с его идеями, и тут у меня...
Не знаю, мне кажется, Андреева, когда я помню, я читал его первый раз, какое-то такое ощущение ужаса, которое... Я вообще небольшой фанат хоррора, но когда читаешь Андреева...
Подожди, а ты не про Леонида Андреева?
Я про Леонида.
А я про Даниила Андреева.
А, Даниил Андреев, «Роза мира», который...
Да, это другое. Это
нет, все, я перепутал. Ну, «Роза мира» тоже великолепно, но «Роза мира» — это отдельно вообще. Ну, вот. Нее надо отдельный эпизод, мне кажется, делать, или даже серию эпизодов.
Ну, вот так, то есть... Ну, прежде всего, Соловьев все-таки, Циолковский. Ну, вот иногда даже Сергея Павловича Королева записывают в ученики Федорова через посредство Циолковского. Но я не уверена, что это так. Возможно, это, ну, это такая магия преемственности.
Мы говорили с сотрудницей музея Циолковского в Калуге, и она говорит, что Королев считал Константина Эдуардовича своим учителем, и более того, возможно, они даже лично встречались, а про Федорова документальных каких-то подтверждений нет.
Да, поэтому тут, если и есть какое-то влияние, то только опосредованное. Хотя вот я слышала такую версию. Нет, не то, что он у него учился там и по возрасту не получается, а именно...
Вдохновлялся идеями, понятно.
Да, вот как ученик.
А Вернадский... И вот это его...
Вернадский, ну, непосредственного контакта там не было, но его тоже, да...
Идея на ноосферы, да, вот...
Да, его тоже причисляют к...
Последователям.
Одной из ветвей вот русского космизма. Но я, опять же, посмотрела материалы конференций различных, посвященных Федорову, и поняла, что у современных философов согласия нет. Кто куда относится, кто кого учился... Поэтому, в общем, там все очень сложно.
А почему?
Почему? Работа ведется.
Ага.
Вот она сейчас началась по освоению наследия Федорова. Она началась вот буквально только сейчас.
А в каком виде вообще его наследие? О чем мы говорим? То есть это какое-то количество рукописей, какое-то количество воспоминаний? Ну, то есть как, о каких вообще источниках идет речь?
Ну, издан четырехтомник собраний сочинений Федорова.
Угу.
Где-то в начале 21 века вышел вот четырехтомник, поэтому...
В начале 21 века?
Да,
то есть
да,
150 лет после того, как он его написал примерно?
Да. Поэтому, ну, вот, по крайней мере, я так понимаю, обратили на него внимание вот такое массовые философы только в это время. Хотя он был известен и, так скажем, при советской власти, потому что, ну, вот я помню, что мне его имя попадалось в учебниках, ну, то есть вот 80-е годы, но я тогда никак не обратила на него внимания, то есть он там через запятую перечислялся, и все.
Ну, понятно, ну, наверное, из-за его христианской составляющей, несмотря на то, что он там правильного происхождения и с достаточно какими-то вдохновляющими идеями такого глобального преобразования, но, наверное, христианская составляющая мешала его как-то поднять на флаг.
Безусловно, да.
Хорошо, когда мы говорим про вот идеи космизма, может быть, мы такой накидаем список того, куда они проросли, да, то есть вот, казалось бы, достаточно, как это, маргинальное философско-религиозное учение в 19 веке появившееся, ну, маргинальное в том смысле, что оно никогда не было ни официальной идеологией, ни каким-то, не знаю, никак не было институционализовано, что называется, да, то есть не было там, не знаю, института космизма и чего-нибудь еще, но при этом, значит, оно как-то довольно сильно, кажется, повлияло на научно-технический прогресс 20 века, ну и, может быть, и на философский, я не знаю, тут мне про это сложнее говорить. Вот какие идеи? То есть мы вот уже перечислили космонавтика.
А то вдруг ты меня не спросишь. У меня же сам... С чего мое-то потрясение началось? Что, как я пришла и к Федорову, к когда я узнала о том, что вообще почему русские космисты обратились к идее покорения космоса. Ну, то есть можно же быть космистом, ну, так скажем, не поднимая высоко голову, не смотря в небо. Зачем космистам нужно было осваивать космос? Зачем нужно было осваивать новые планеты? Была такая идея о том, что рано или поздно произойдет воскресение мертвых.
И их когда... надо будет где-то селить.
Да. И вот для... Потому что Циолковский же тоже очень много об этом писал. О том, что куда девать вот это растущее население. И у него там были проекты освоения джунглей Амазонки, был океанов, какие там платформы строить. Вот. Но рано или поздно это перенаселение все равно, значит, приведет к истощению ресурсов. Поэтому необходимо будет осваивать космос. Но основная масса, кого надо будет заселять, это воскресшие умершие.
Вот это, конечно, мощь.
Вот, как ты понимаешь, когда я об этом узнала, об этой теории, я не смогла остаться равнодушной.
Мне кажется, комикс.
Я не понимаю, почему этим не занимаются. Мне кажется, это настолько потрясающе.
Ну, на самом деле, это интересно. Я в какой-то момент, когда стал читать про Толкиена, поскольку мне интересны там искусственные языки, я как-то стал больше читать про его биографию и так далее. И меня поразило, что он был хорошим другом с Льюисом, который написал «Нарнию». То есть два автора двух самых больших фэнтези, как бы, таких историй, они просто пили пиво в одном пабе. И, оказывается, у них был спор. Они поспорили, и Льюису выпало написать роман в космосе происходящий. А Толкиену выпало написать роман, происходящий в Средневековье. И, собственно, «Хоббит» появился на спор с Льюисом. И потому что Льюис как раз увлекался Средневековьем, а Толкиен на тот момент, как я понимаю, не особо. И удивительно, что Льюис написал роман про космос, и у него как бы есть научно-фантастический роман, где там люди к планетам летают. Просто он не так известен, как «Нарния», но он есть. То есть вот эта идея космического освоения космоса, она, ну когда это получается, 30-е годы 20 века, она много где присутствует. Но вот этот поворот с тем, что надо будет после судного дня куда-то воскресших селить, это, конечно, мощно. Я говорю, нужен комикс. Вот это... Какую можно визуальную эстетику сделать просто вокруг этого?
Ну вот, вот это как раз, безусловно, такая очень оригинальная идея. Ну, мне так кажется. Мне ничего не
сейчас. Да.
И вот все вот эти души надо будет куда-то девать, и, соответственно... Ну, это уже даже не души, получается.
Да.
Это материальные тела.
Интересно. Подожди, давай вернемся все-таки еще к идеям, да? То есть вот космонавтика, значит, Королев по такой линейке Федоров, Циолковский, Королев. Значит, Соловьев с его душой мира. Интересно, что сейчас, вот сто лет прошло с Соловьева, и сейчас многие люди, которые занимаются нейробиологией, начинают в Штатах, к примеру, говорить про панпсихизм. Говорить, что сознание, что мозг не источник сознания, а приемник сознания. Значит, а сознание, вот оно в мире разлито, это в чистом виде соловьевская София, как бы, и вот на сто лет он в этом смысле время опередил. Еще есть какие-то такие...
Называют их предтечи трансгуманизма.
Да, трансгуманизм как раз, мне кажется, очень сильно на материальные какие-то штуки.
Тем не менее, вот есть идея о том, что... Ну, это же тоже ты развитие науки и техники для того, чтобы помочь людям. Ну, вот Циолковский, например, отдельно говорил о категории гениев, вот, и о том, что вот гениев должно быть больше. Ну, то есть вот есть просто люди, есть там вот, гении. И вот эти гении способны продвигать вперед, прежде всего, науку-технику на пользу всему человечеству.
И, соответственно, нужно увеличивать. То есть, Циолковский стоял за... Вдохновлял советскую систему спецшкол, да? Или что?
Ну, я не берусь утверждать, но очень может быть. То есть любая вот эта идея о том, что наука поможет человечеству в целом, вот в каких-то таких космических масштабах, это, безусловно, связано. Другое дело, что мы должны очень аккуратно судить обо всем, потому что, ну, не исключено, что... какие-то западные учения, они могут и ничего не знать о Федорове.
Да, понятно, они, конечно.
Они могли сами прийти вот к этому, а сейчас, ну, нам хочется привязать к нему. Хотя, возможно, там вот там, через того же Вернадского. Потому что Вернадского знают.
Да,
вот,
но
там,
и кроме того,
Циолковского.
Надо понимать, что, ну, все-таки в науке есть некоторое представление об интеллектуальном первенстве и философия. И если философия наука, то в ней тоже такие же принципы, наверное, должны работать. Да, если кто-то сформулировал определенную теорему за 100 лет до другого человека, то это его теорема, как ни крути. Можно через черточку ставить двух авторов, но как бы все равно некоторые интеллектуальные... Это не авторское право, но интеллектуальное первенство. Это как бы... В этом, мне кажется, есть такой момент. Слушай, а вот если говорить про сегодняшний день, ну вот космизмом стали заниматься по тем или иным причинам. Интересно, кстати, почему, как тебе кажется, стали заниматься? То есть откуда, во-первых, этот интерес, да, откуда он появился, почему это важно? И второе... Да, почему сейчас? И второй момент, который мне вот, не знаю, я заинтересовался, что ли, это, казалось бы, это такая достаточно гибкая концепция, внутри которой многие люди с очень разными взглядами могут договориться, да, то есть она, поскольку достаточно удачно в себе сочетает и какие-то такие материалистические элементы, и какие-то духовно-этические, кажется, что это такая, ну, рабочая вполне платформа, на которой можно договориться о каких-то базовых принципах жизни, общества, если угодно. Почему ее в этом качестве не используют нигде, не только в России, но мы видим, что, на самом деле, эта проблема между этическим и техническим, она много где в мире сейчас есть, и люди почему-то не пытаются найти общий язык. Вот почему так? И это понятно, что спекуляции, естественно, ты не можешь отвечать за весь мир, просто вы можете, у тебя какие-то мысли по этому поводу есть.
Да, ну, мысль может быть такая, что, с одной стороны, от развития космоса сейчас никуда не деться, то есть он не просто есть, а в связи с экологическими проблемами последних, о которых очень много говорят, и говорят о катастрофическом положении нашей планеты, и постепенно, в общем, вот начинают искать выход где-то на других планетах. Там и о Марсе, и о Луне, и о Титане говорят. И в связи с этим, вот, в принципе, растет в массовом сознании. Тут же, вот, опять же, очень важно, что сейчас космосом интересуются не отдельные люди или не просто образованные люди. Это новый этап интереса к космосу. Массовый интерес. Другое дело, насколько он грамотный, мы не об этом. Ну, так и вот. И космос — это и модно, и космос — это, возможно, надежда на то, что там наши дети не пропадут здесь. Интерстеллар, да?
На то, что наши дети пропадут там. Ну, ладно, окей. Потому что в плане вот экологические мотивы освоения космоса, мне кажется, довольно странными, потому что мы достаточно хорошо понимаем, что в плане экологии как раз в космосе все будет хуже, чем здесь, да? То есть планеты, до которых мы можем долететь с такими же экологическими благоприятными условиями, даже после глобального потепления и всего чего угодно. Как это? В шаговой доступности таких планет нет, скажем так.
Вот об этом не говорят. Ну, как-нибудь, в общем.
Ну, понятно, да.
В хрониках получилось... Марсианин уже получилось.
Понятно.
Вот. Тут вот еще то, что там вот предыдущее поколение выросло на фантастике 60-х годов, оно тоже много чего дает. В общем, с одной стороны, это такое массовое внимание к космосу. И вот о том, что ты сейчас сказал, ну там же ничего не получится, потому что они непригодны, это ты знаешь. А я говорю о массовом сознании, которое не критичным, вот. Некритичном сознании. А с другой стороны, это тоска по какой-то вере, по какой-то идеологии. Потому что человечество движется по... Это синусоиду у нас, да? То оно ни во что не верит, и верит только в само... Оно начинает нуждаться в вере высшей силы. Но предшествующие институты религиозные, они... там регулярно себя дискредитируют. И мы вроде как к ним обращаемся, но пытаемся вывести их в какое-то новое качество. Плюс глобализация, от которой отвернуться тоже нельзя. Но вот космизм вполне себе подходящая такая идея. Или идеи, похожие на космизм. Еще что забыла сказать. У Федорова было намечено в его рассуждениях такая мысль, что и к технике надо относиться так, чтобы она не причиняла вред человеку. То есть не должно быть развития техники ради развития техники самой по себе. То есть это все равно нужно для того, чтобы нам было хорошо. То есть она не может быть самоцелью. И вот интересно, что в начале 20 века было такое направление, как футуризм европейское в искусстве. И вот особенно мощно оно развивалось в Италии и в России, как известно. И вот в Италии-то как раз был в принципе интерес. Он так футуризм такой дегуманизированный был, интерес к технике вообще. А вот у нас, в частности, вот Маяковский, он показывал о том, что и город, и техника, то есть вот эта цивилизация, она может убить человека. Например, в одном из его ранних стихотворений «Адище города». То есть вот, казалось бы, ладно бы Есенин там со своим сорокаустом, где жеребенок состязается с паровозом. А Маяковский, вот он тоже показывает о том, как там вот, трамвай сбивает старикашку, пропадает без очков. Вот это еще. То есть Федоров на самом деле еще предвидит эту вот такую вот сложность отношения нашей с техникой.
Такой внутренний конфликт, который
да,
в этом есть.
Да, ну это такой... Вот для нас сейчас, ну, вот в большей степени понятен. Потому что, ну, если так вот отвлечься от буквальной темы нашего разговора, когда мы становимся действительно уже рабами техники, ну потому что это модно, потому что это круто.
Ну, вот я с этим, вот как бы, с этой формулировкой очень сильно не согласен, ровно потому, что мне кажется, что такая формулировка заведомо отказывает человеку в агентности. То есть она отказывает человеку в том, что у него есть голова. Как бы, и это довольно странно. То есть довольно странно страдать по бедным, угнетенным технологии человечества, заведомо предполагая, что человек сам по себе не обладает ни свободой воли, ни сознанием, ни способностью принимать адекватные взвешенные решения. Ну, потому что тогда, кажется, если мы такую модель человека берем за отправную точку, то тогда проблема не в технике. Такой человек, где ни окажись, будет несчастен, чем-нибудь подавлен и будет страдать, да? А если у человека есть голова, способность принимать рациональные решения, и, ну или там эмоциональные, неважно, но принимать решения, которые он принимает как самостоятельный, независимый какой-то актор, то тогда о какой зависимости можно говорить. Да? Ну то есть я привожу пример, когда читаю лекции про... Меня часто спрашивают про рекламу какой-нибудь в сетях, что она там навязчивая, или что она показывает, не знаю, там что-то, что человек хотел купить или уже купил, а она все показывает и так далее. И я все время говорю, ребят, ну это же алгоритм. Но или там говорят, вот я на YouTube залипаю, он мне все какую-то ерунду показывает, и я там 2 часа вот прокрастинирую YouTube, смотрю какую-то ерунду. Я все время говорю, ребят, ну это же алгоритм. У него есть простая обратная связь. Ну обучайте вы его. Ну просто, если тебе показывают рекламу, которая тебе нравится, и ты такой, ой, я бы, не знаю, тебе показали рекламу курса по прикладной генетике от университета Карнеги Меллон, значит, на который можно, значит, записаться и бесплатно посмотреть на YouTube. Ну лайкни ты эту рекламу, у тебя больше ее будет в ленте. Тебе показали какую-нибудь ерунду, ну, как бы не реагируй на нее, не кликай на нее. И точно так же в YouTube, да, как бы вбей, сядь, как бы такой, окей, YouTube это круто, но я трачу там слишком много времени. Сядь, подумай, что бы ты хотел смотреть на YouTube? Может, у тебя есть какие-то тематики, или люди, или лекторы, или, не знаю, каналы, которые ты бы хотел смотреть, но почему-то тебе YouTube их не рекомендует. Ну, вбей их в поиск, покликай на них, посмотри 5-6-7 видео, и у тебя YouTube начнет тебе рекомендовать образовательный контент, я не знаю, развивающий контент, контент по той тематике, которая тебе интересна. Просто возьми, как бы, этот инструмент и пользуйся им, а то, как бы, лежат грабли, и ты вместо того, чтобы сгребать ими листья, на них встаешь. Ну, блин. И такой, в грабли виноваты. Но в этом очень много лукавства какого-то.
Так вот, абсолютно с тобой согласна, просто я-то говорила, видимо, наступила на какую-то больную мозоль.
Да, да, абсолютно раз точно такая, так и есть.
Раз такая тирада, я-то как раз верю, что, да, человек сам определяет свою жизнь вполне, и даже, опять же, жизнь окружающих, тоже он может это определять сознательно. Я говорила не о модели человека, я говорила о том, что такие люди есть, которые, для которых техника становится самоцелью. Поэтому я ни в коем случае не враг техники, наоборот.
Меня просто, наверное, триггернуло слово «рабство», потому что, мне кажется, оно очень эмоционально заряженное, и оно...
Может быть.
Я поэтому его попытался прояснить. Хорошо, давай как бы напоследок вот про что хочется поговорить. Если мы будем, ну там, если мы смотрим на 21 век и сейчас, там вот известный тезис Стив Джобс говорил, что 21, если 20 век был веком информационных технологий, 21 станет веком биотехнологий. Да, и мы видим сейчас там на фоне пандемии CRISPR, значит, генетические, разного рода генетические инструменты, генетическая терапия и так далее. То есть мы видим сейчас, как смешивается живое, какая-нибудь вот эта ноосфера Вернадского и техносфера, они смыкаются и начинают перемешиваться. И это как-то в контексте идеи космизма, во-первых, угадывалось ли где-то как-то, то есть поговорили ли про это еще вот там Федоров тот же самый. И, может быть, что это значит вообще в контексте идеи космизма, вот это вот, если действительно 21 век будет веком биотехнологий, может ли нам в этом смысле космизм помочь не повторить ошибки 20-го и сделать как-то биотехнологии лучше, чем были, значит, вот, военные технологии 20-го? Или надо что-то свое придумывать?
Ну, я себе тут скорее представляю Циолковского, который, в принципе, рассуждал о диетопроизводстве.
Я не знал этого.
О том, как у него личная жизнь складывалась, ты не знаешь?
Нет, расскажи.
Ну, в общем, как он сам про себя говорил, что я аскет, и это сейчас не цитата, но, в общем, меня не интересует вот это общение полов. Женат он был не на любимой женщине, у них было 7 детей, но жили они все время в разных комнатах. То есть он на это не тратился. Его это абсолютно не интересовало. Но при этом его интересовал вопрос о будущем человечестве. Но вот, как видишь, в какой-то степени он презирал вот эту сферу физиологическую. Он, как я понимаю, хотел ее изжить от нее, чтобы вот мы размножались, мы бы увеличивались бесстрастно. И даже мне попадалось обвинение Циолковского в евгенике о том, что... Ну, а потому что на самом деле вот то, что ты сейчас говоришь, это же тоже можно к евгенике-то привести.
Не, ну, как известно, соцсети учат нас, что любой разговор всегда можно свести к Гитлеру, поэтому понятно, да, я не спорю.
Ну, вот. Ну, я не такая догадливая.
Есть такой мем, называется «Ад Хитлерум», «Аргумент от Хитлерум», да, когда технология ведения спора, когда ты употребляешь Гитлера, и, значит, сразу же тебе засчитывается техническое поражение, да, потому что...
Отлично. Да. Ну, так и вот. Да, и Циолковского действительно обвиняют в этом, что... Ну, я же вот и говорила
о разделении... Поясни про производство детей. То есть он прям писал, что нужно наладить производство детей в советской стране, или как?
Нет. Ну, во-первых, там не про советскую страну, а, в принципе, о том, что вот зачем нужно увеличивать, в принципе, количество людей для того, чтобы и...
По Циолковскому.
Мы сейчас говорим про Циолковского, потому что, ну, вот что-то я ничего не помню про Федорова. Ну, судя по тому, что у него не было семьи, то, в общем, тоже как-то это вопрос никак не решался. Ну, так и вот. И что увеличение числа людей, оно, в принципе, увеличит и число личностей гениальных, одаренных.
А поскольку именно гениальная личность с точки зрения Циолковского создает прорыв технологический следующий, да, то, значит, да, нужно да, их да, больше, да, чтобы
да,
было.
Да, Поэтому он считал, что, в общем, надо избавляться вот от этих низменных половых страстей и рождать людей уже, ну, вот более сознательно и, возможно, даже... Вот у него даже такие по отношению к природе появлялись высказывания о том, что более высшее, более развитое может... Ну, вот он про будущее рассуждал. Может уничтожать более низшее. Не такое, в общем, не такое развитое.
Но это он так Дарвина перепевал, по сути-то.
Это-то да. В общем, он считал, что вот есть миры несовершенные и миры совершенные. Вот когда он говорил о том, что мы будем осваивать космос, и если мы встретимся с несовершенными цивилизациями, то мы вытесним их.
Ну, такой суровый дядя был. Понятно. Слушай, ты сейчас в солнечном Новосибирске, насколько я понимаю. Да, я подумал, что да, надо спросить еще про Рериха.
Ага,
как бы,
да.
Он связан как-то, его идеи, они как-то вырастают из космизма, или это просто кажется, я не так хорошо знаком, в общем, с его идеологической компонентой, я просто картинки люблю, картинки мне очень нравятся, а про идеологию не знаю. Но почему-то мне кажется, что что-то там где-то покопался космизм.
В общем, они перечисляются действительно в, так скажем, в перечнях влияния Федорова на Рериха, перечисляется и Рерих, но дальше я ничего сказать не могу, потому что я прям вот... У меня-то как раз началось с картинок, что они мне настолько не нравятся, что... В общем, вот для меня все, я больше ничего не знаю. Не могу я.
Понятно. На этой оптимистической ноте можно и закончить.
Проветримся.
Ясное дело, что когда мы говорим «космос», сразу же вспоминаем про Сергея Павловича Королева. А когда мы говорим про Сергея Павловича Королева, мы сразу вспоминаем Константина Эдуардовича Циолковского. И поэтому выпуск про космизм без разговора о Циолковском, не знаю, был бы очень странным. И после Сибири мы двинули в Калугу, и поговорили с Верой Алексеевой. Вера – специалист по творчеству Константина Эдуардовича Циолковского, сотрудник Государственного музея истории и космонавтики в Калуге. Мы с ней созвонились не с первого раза, но нам удалось поговорить и обсудить, как вообще идеи космизма повлияли на Константина Циолковского и как он, в свою очередь, и его работы заложили основу советской космонавтики, а значит, в общем, и мировому движению человека в космос.
Проветримся.
Здравствуйте, Вера Ильинична.
Здравствуйте.
Вы работаете в музее Циолковского, и мы вот решили такой у нас... Мы давно довольно делаем подкаст, у нас юбилейный выпуск на носу сотый, и мы решили поговорить про такое философское течение, как русский космизм. Вот было такое направление в 19 веке, и яркий его представитель — это, собственно, выходец из города Калуга. Наше все, собственно, отец нашей космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Вот давайте, может, начнем вот с чего. Насколько там во времена Циолковского, это вторая половина 19 века и, соответственно, первая половина 20-го, вот насколько, в принципе, идея того, что человек может осваивать космос, насколько это была новая идея, насколько вообще, ну, то есть много кто об этом говорил, или это специфика именно Константина Эдуардовича, что он там был первым в этом месте, и насколько эта идея была распространена, скажем так, насколько она обсуждалась?
Я не думаю, что она была широко распространена, абсолютно нет, то есть массам людей, обывателям и просто людям, которые даже относительно судьбы Циолковского. Он жил в провинции всегда, в молодости в Боровске, 12 лет, затем в Калуге, 43 года, и вся вот его жизнь уже взрослая прошла здесь, и творческая жизнь здесь. Но окружающим этот вопрос не был знаком совершенно. Но то, что он был абсолютно новым, нет. К сожалению, мы еще, знаете, есть так называемая старая научная фантастика. Это начало 19 века, это середина 19 века. Фонтанель, там, ну тот же Жюль Верн, самая яркая фигура, труды которого, не труды, художественное произведение, которое читал Циолковский и вдохновлялся в чем-то. То есть вот пласт литературный был, и были достаточно такие наивные представления, полет. Ну, хорошо, Вольтер, Мегас, да? Вот. Это же замечательная вещь, ну, потрясающая просто. Вот если вспомнить, если сейчас ее обновить и переиздавать, и, ну, я не знаю, вот это действительно философская фантастика. Но это полеты. А какие полеты? Оседлали луч света, там оседлали комету. Вот такие сказочные приемы некоторые. Вот этот пласт, конечно, был. Да, он существовал.
Угу. Вы вот упомянули, что он жил, соответственно, в Боровске и Калуге. Он там же был школьным учителем, учителем физики и...
Совершенно верно. Всю жизнь работал. Профессиональная его деятельность — это учительство, да. Физика, математика, астрономия позже.
А расскажите, как он получил образование? То есть он сдал, как я понимаю, экзамен на должность учителя, но при этом он был в некотором смысле сам таким продуктом самообразования. Может, расскажете про это подробнее?
Да. Здесь такая интересная история. Циолковский выходец из дворянской семьи с большими корнями, но семья к моменту рождения Циолковского, во-первых, это польские корни. Польский отец, чистокровный поляк, он пишет об этом в автобиографии. То есть в нем самом три крови. Мама русская, но с татарскими корнями. Очень красивая, очень яркая молодая женщина, которая сравнительно рано скончалась, 44 года она прожила. Но жили большая семья многодетная. И жили к моменту рождения Циолковского в селе Ижевском. И именно в год его рождения, это был 1857 год, семья продала последнее маленькое имение бабушки. То есть они лишились имущества в том плане, как жили дворяне.
Ну, какого-то постоянного источника дохода такого, да?
Да, источник дохода у них был разночинный. То есть отец работал, отец имел высшее образование и работал лесником, и содержал большую семью, так же, как ну, вот, большинство семей вот такого среднего уровня и среднего достатка. И мальчик у него была бы, наверное, совершенно обычная и позитивная такая биография. Это был очень талантливый ребенок. О своем детстве сам вспоминал, что он сочинял без конца некие сказки о полетах без крыльев, то есть не было термина невесомости, а он уже бредил этим миром. И сам себя он позиционирует как гражданин Вселенной. Он пишет, 17 сентября 1857 года родился гражданин Вселенной. У него, вот задатки его огромные, они должны были бы, ну, как сказать, получить подтверждение в образовании. Но этого не случилось. Этого не случилось, потому что его отдали в гимназию, в классическую гимназию, что ребенку было не близко. Он техника, мечты святые некие, да, вот такие философские. Вот. И в латыни, древнегреческие, им были совершенно не близки. Но главная проблема была в том, что в 10-летнем возрасте, примерно, он заболел скарлатиной и получил осложнение на слух. Сложилась тугоухость, так это тогда называлось. Он слышал, но слышал плохо. И он сам счел, что далее следует биография калеки. Заканчивается в 10-11 лет его, завершается биография нормального ребенка, нормального талантливого ребенка, и в обычной культурной среде. И начинается другое. Начинается изоляция. По этой причине забирают его из школы родителей. Он дома пребывает какое-то время, и, к счастью, библиотека отца его спасает. То есть он пишет период до 15-летнего возраста, период отупения. Вот это страшно, это страшно. То есть мы понимаем, насколько рано начинают дети развиваться сейчас. Может быть, тогда попозже, эпоха все-таки больше 100 лет назад. Но, тем не менее, до 15 лет как бы пребывать, вариться в собственном соку, это, то есть шансов, наверное, он сам полагал, что шансов выбраться из этого момента было мало. И тогда сила воли, подключается сила воли. Человек чувствует вот эти крылья, которые еще не воплотились, не реализовались в жизни, но у него есть эти крылья. И надо, я стану великим человеком. Вот этот мотив, это внутренний его потенциал такой начинает пробиваться. То есть он мастерит, делает токарный станок, отец поражается на его способности. Мастерит, он сочиняет какие-то вещи, некие вот описанные очень коротко, мы до сих пор не знаем, что это такое. Некий музыкальный инструмент с одной струной, какие-то коляски самодвижущиеся, которые под порывом ветра ходили. Отец возмечтал обо мне и направил меня в Москву в техническое училище. Но тоже, наверное, достаточно наивно было, потому что в 16 лет он оказывается в Москве. Конечно, его поддерживают материально, но он не идет ни в какое техническое училище. Мы занимались этим вопросом. Это было то самое училище, которое ныне университет Баумановский. Именно в те годы, в начало 70-х годов 19 века, оно приобретает статус высшего. Там преподает Николай Егорович Жуковский, но мы не имеем сведений вообще. То есть, ходил ли он туда и пытался или он, скажем, стать вольнослушателем. Он ничего не пишет. Его притянул мир книг. Это Чертковская библиотека, центр Москвы. Под одной крышей две библиотеки, Чертковская и Румянцевская, и знаменитые при Румянцевском музее. Все. Он забывает, какие училища, что этот книжный мир.
То есть, как он в детстве читал библиотеку отца, он просто переезжает в Москву и начинает читать.
Он читал. Это книги, понимаете, вот книги – главный источник, который ведет его по жизни. Книги – это все. Он читает, начиная от статей по гигиене, как надо жить, как надо заниматься своим телом, как надо правильно жить и правильно выстраивать жизнь свою в этом плане, заниматься здоровьем, и вплоть до философии, и техника, и высшая математика, физика, химия, то есть все. Он читает новейшие книги какие-то, да, выходят. Вот вышел двухтомник Менделеева «Основы химии», он зачитывается, он все рассчитывает для будущего топлива космических ракет, то есть мир книг. Мир книг в большей степени, чем мир людей для него. Вот это его университет, это самое главное. И потом он создает, уже будучи в Боровске, в Калуге, он всегда имеет личную научную библиотеку, громадную, выписывает книги из Москвы и Санкт-Петербурга, все новинки, какие нужны ему по его многочисленным интересам научным. Вот. И поскольку он понимает, чем он будет заниматься, что его привлекает, у него есть талант, способность, он погружен в этот мир техники и науки. Но надо жить каким-то образом. Мама рано ушла из жизни, отец стареет, отец когда-то прекратит работу, братья и сестры, у них своя жизнь. И он вполне разумно полагает, что надо обрести обычную земную профессию, специальность. А как талантливый человек, он оказался очень талантливым, выдающимся педагогом, которого все знали, все любили. Тот званием блестящий в Боровске и в Калуге. Он пошел в Рязань, семья жила в Рязани вот перед тем, как он получил специальность. И он в местное училище отправился, чтобы сдать экстерном экзамены. Сдал блестяще, значит, рассказал урок в пустом классе, получил свои документы и получил назначение в Боровск. Из 1880 года в Боровске преподает.
То есть получается, что вот он работает в Чертковской библиотеке, много читает, и там, как я понимаю, формируются вот эти идеи того, что, значит, как устроено космическое пространство, то, что оно безвоздушное, какие-то представления о том, что это идеальное место для того, чтобы там находилась жизнь, то есть, несмотря на то, что отсутствие воздуха, в общем, наталкивает на вопросы, насколько там жизнь может находиться, но на тот момент, как бы, Циолковский об этом не думает, вот он формулирует какие-то свои идеи вот в Москве, или он уже позже в Калуге это делает самостоятельно. самостоятельно?
Знаете, тут немножко шире. Даже вот вопрос, он сам описывает, что его интересовало, какие мысли бродили. Складываются идеи, вопросы. Возникают вопросы, и он ищет ответ на эти вопросы. Параллельно проходит курс высшей школы, скажем, математической и технической. Основные базовые предметы он изучает самостоятельно. Но вопросы у него уже есть. И он под них, в том числе, ищет ответы. Какие вопросы? Можно ли воспользоваться вращением, энергией вращения земного шара? Энергия чудовищная. Вращение этих, два, все знают, да, это суточные движения вокруг Солнца, но специалисты насчитывают более десятка. Чудовищная энергия? Нет. Конечно же, нет. То есть прицепить земной шар к неким механизмам немыслим. Это 16-летний юноша отвечает на этот вопрос. Можно ли устроить гигантские дирижабли? Дирижабли-то были, но он мечтает о больших, о безопасных, о гигантах из металла. Уже эта идея впервые возникает уже в Москве. А можно ли устроить такой транспорт, который будет превалировать в воздухе? Да, возможно. И позже он берется уже за расчет и занимается ими всю на жизнь последующую. Очень любит эту тему. Можно космическая тема? Конечно, есть. Конечно. Но до ракеты еще далеко. Он мечтает об этих полетах, об этих перемещениях, о посещении других миров. Да, все как фантастика, которая существовала в начале, в середине века того позапрошлого. У него мысли такая: практическое техническое устройство. Центробежная машина некая. Он придумает две пары маятников, которые быстро двигаются, и он полагает, что они уничтожат вес, и возникнет невесомость, и машина эта поднимется в небесное пространство. Придумал ее, ходил, мечтал по Москве, бродил и мысленно строил эту машину. А к утру понял ошибку, понял, что будет сотрясение, от движения маятника будет сотрясение машины, и вес ее ни насколько не увеличится, но восторг от нее был столь силен, что я потом многие годы во сне летал на этой машине. Вот это первое, это предчувствие тех будущих работ по космонавтике. Вот это его московские интересы.
А интересно, что у него довольно часто, он часто упоминает сны, и вообще его, несмотря на то, что он такой инженер-изобретатель с детства, с тягой к инженерному подходу вообще ко всему, у него очень много какой-то такой интуитивной, мистической составляющей. То есть вот, опять же, в философии очень много постоянные переклички между какими-то вещами очень техническими и формальными, и при этом какими-то такими элементами наития и, не знаю, сны, к примеру, что он увидел во сне полеты без крыльев и какие-то такие вещи. То есть это психическая особенность просто ребенка, который так в детстве, будучи одинок, такого книжного мечтательного ребенка, который на всю жизнь сохранил этот взгляд, или это какая-то, не знаю, что-то вроде метода, да, вот как у Теслы известно, что он никогда не делал черновиков, он сразу же рисовал все свои чертежи начисто, по крайней мере, такая есть легенда. То есть это какой-то его метод, это попытка осознанно себя как-то вот не закрывать только внутри какой-то технической методологии, или просто так сложилось?
Значит, вот какое дело. От мистики он отстранялся. Нет, мистику, да, когда по философии написал работу «Монизм». Вселенная, он говорит, нет, моя философия не мистическая, я материалист, я сугубо материалист, стою на этой почве и так далее, и так далее.
Это он говорил еще в 19 веке, да? Или это уже позже?
Это «Монизм» — это 20-е, это уже позже, это 30-е годы.
В 30-е годы почему он говорил, что он материалист, мы можем понять. Возможно, это были какие-то специфика 30-х годов.
Смотрите, он интуитивист, я бы так сказала, интуитивист. Человек, который одарен, который у него изнутри, в его сознании возникают некие проекты, он ищет под них базу, уравнения, формулы, возможности. Скажем, космическую ракету нельзя же было построить в те времена, не потому что не было умов, не было интеллекта, который бы ее сочинил, придумал, а поддержать это с помощью того уровня базы научно-технической и экономической было немыслимо. То есть в этом смысле он объективно совершенно опережал время, он взлетал над своим временем. Это интуитивно. И все исследователи, серьезнейшие академики, которые занимались Циолковским, издавали, публиковали его классические труды, они отмечали его метод как интуитивный. Человек одаренный идет своим путем, и в выбирает из окружающего научно-технического мира то, что поддержит его проекты, его. Он не рядовой ученый, по поводу рядовых ученых и, так сказать, таких обычных деятелей науки, которых очень много, он достаточно отзывался резко, резко. У него есть такая классификация ученых, он, кто вот во главе научного мира стоит? Это гении, гении, титаны, вот, а те, кто продвигает мир, кто делает новые изобретения. А вот та армия, которая от Академии наук и прочих структур, официальных структур, они лишены творческого начала, лишены, но они необходимы, очень интересная мысль, они необходимы как собиратели и трансляторы знаний, то есть накопители, люди, которые передадут это следующим поколениям. То есть люди сами не вносят своего вклада, но они передачи играют, то есть очень серьезную тоже роль. Теперь у него есть интереснейшая автобиография, называется «На фатум судьба рок». И там Циолковский нумерологию применяет. Он описывает толчки, удары, некоторые делают расчеты достаточно простые, то есть в каком году что должно с ним случиться, положительно или отрицательно. Сможете ее посмотреть, потому что она опубликована. В том числе есть публикации нашего музея, такие есть маленькие книжечки Циолковские, и в том числе вот эти краткие автобиографии мы издали недавно. И толчки, удары. То есть он верит в судьбу, он признает судьбу, признает. И важнейшим толчком является глухота. Важнейшим. То есть он рассуждает так, знаете, как очень напоминает сказку, как бы либо три богатыря, либо богатырь у Распутья, вот три дороги, туда пойдешь, коня потеряешь, туда пойдешь чего-то. Вот. А он рассуждает, что было бы со мной, если бы глухота наступила в младенческом возрасте. Я бы остался инвалидом, то есть развить никакие природные данные невозможно. Невозможно, нет такой дороги. Ну, вот. Что было бы, если бы я оглох, будучи взрослым, состоявшимся человеком, положим, 40-летним? Вот у меня есть своя специальность, я полковник царской армии, или я там выдающийся учитель, известный, либо я кто-то. И он считает, что это обычная человеческая судьба. То есть жизнь его лишила этой обычной судьбы с ее радостями, с ее образом жизни, и дала ребенку возможность вот как бы подняться над всеми, то есть выйти в разряд гениев, титанов. Вот. Он придавал такое значение глухоте. Психологи скажут обратное, там специалисты других направлений могут высказать свои мнения, уже специальные абсолютно. Он понимал именно так, роль глухоты.
То есть он ощущал это как испытание такое.
Как, да, как такой движитель, который вывел его вот на это место, выдающееся место среди ученых. Ну и так далее другие. Женитьба, там, какие-то гибели детей. Ну вот. Вот он такие позитивные и отрицательные моменты учитывает. Это интереснейшая вещь. То есть вот эта автобиография нам показывает от Циолковского совершенно другой стороны. Вот как человек мыслил свою судьбу.
Ну, кстати, это же такой частый, повторяющийся какой-то в некотором смысле сюжет среди ученых-изобретателей, когда как раз вот каких-то небывалых успехов добиваются люди, перенесшие в подростковом возрасте какую-то сильную травму. Там Пантрягин, который ослеп где-то, по-моему, в 14 или 15 лет, такой столб советской математики, там, я не знаю, тот же Тесла, который брата потерял примерно в этом же возрасте и утверждает, что изобретательские способности появились у него после этого. То есть он говорил, что брат был более технически одарен, но после его смерти он как бы внезапно стал изобретателем. То есть это какая-то травма, которую, видимо, человек так преодолев, если ему удается ее преодолевать, то тогда он уже, может быть, масштабнее мыслит. А давайте еще такой вопрос. Когда мы говорим про наследие и влияние, вот как раз при умножении и сохранении того, что Циолковский делал, как с этим обстояло дело во время его жизни, как менялось к нему отношение, потому что, как я понимаю, долгое время к нему относились как к какому-то такому чудаку из провинции, и он не получал признания в академических кругах. Или это не так, и он уже при жизни это признание стал получать? Как это происходило?
Ну, вы знаете, в советское время была такая наивная, тоже достаточно, наивный очень подход, что границы огненной чертой некой были события 1917 года. Известное революционное событие, что Циолковского не признавали, ему не позволяли там раскрыться полностью, условия как бы царской России его придавило, и затем все сложилось совершенно блестяще. Разумеется, это не так, разумеется, так наивно и плоско подходить к этому вопросу невозможно. Для того, чтобы пробиться с такой новаторской темой, как космонавтика, и, ну, я не знаю, какие должны были быть условия на рубеже 19-20 века. Это, в принципе, было невозможно. То есть не только общественность общественное мнение не было готово. Циолковский публикует свою работу в 1903 году. Публикует ее в журнале, который публика не читает. Это «Научное обозрение», «Санкт-Петербург». Это некий тоже очень таинственная фигура, Михаил Михайлович Филиппов, главный редактор, по рекомендации Менделеева. Эта публикация проходит. А Филиппов, он занимается передачей взрывов на расстоянии. Он философ, он какие-то там еще, у него такие проблемы. О нем мало известно. Я видела документальный фильм недавно, но по существу мы о нем ничего не знаем. То есть это еще страница для исследования.
То есть это первый человек, благодаря которому Циолковскому удается опубликоваться в научном именно журнале.
Да, да, да. А Филиппов поддерживал. Да, да, он поддерживал все новаторское, все. Он ничего тоже не понял в этих уравнениях. Говорит, да, боже мой, это ново, давайте, да, давайте. А потом вспомните эпоху. Ну, боже мой, нам сейчас довольно трудно погрузиться в то время. Вот смотрите, Дмитрий Иванович Менделеев, который также доверяет Циолковскому, признает там его эту работу, он пишет, что как продвинуть в журналах, как продвинуть в печать.
Это работа, связанная с железными дирижаблями, да?
Нет, это по космонавтике. Это первый труд, который сегодня уже считается классическим. Работа исследовательская с математическими выводами, исследование мировых пространств с реактивными приборами по космонавтике. И Менделеев пишет, а вы напишите в предисловии, что ракеты очень полезны для празднеств в честь тезоименинства государя-императора царской семьи. Понимаете, вот сейчас мы бы подумали об этом, да, глядя на наследие Сергея Павловича Королева, Лёва или Леонтин Петрович Глушко. А вот было такое время,
ну,
когда
кстати,
надо было...
Ну, кстати, надо признать, что в некотором смысле, в некотором смысле, ракеты по-прежнему крайне полезны для подобных мероприятий,
ну,
просто
да,
правящие особо изменились.
Да,
но
да,
надо признать, что и в советское время полет в космос же использовался в некотором смысле для каких-то... Ну, это был пропагандистский, среди прочих, элемент. Так что,
ну, да, да,
в общем, господин Менделеев не то чтобы был неправ.
Да, то есть это дипломатические ходы. Дипломатические ходы,
да,
но своего,
да,
времени. И книга в журнал вышел. Естественно, публика... Там еще своя история была с этой книжкой. Она не, особо физически не имела возможности распространиться, потому что, ну, тираж был арестован.
Очень маленький, да?
Там
арестован был. А почему он был арестован?
Он был арестован, потому что сошлось так, что Филиппов погиб. Происходит взрыв в редакции летом, в мае. Выходит майский журнал. Летом происходит взрыв. Эти опыты Филиппова привели к катастрофе. И поскольку идет разбирательство, и жандармерия арестовывает материалы издательства. Так не повезло Циолковскому. То есть он не ездил в Санкт-Петербург, но очень просил выслать ему экземпляр, хотя бы один, потому что, ну, это же первая публикация, она потом оказалась первой в мире. И на нашем музейном экземпляре написано: «Прошу хранить как зеницу ока, ибо единственный экземпляр, вырванный мной из журнала». Она распространялась, есть специальные исследования, то есть, но не широко, не широко. Это была такая практически недоступная литература.
То есть как Когда расследование закончили, цепление сняли, журнал перестал существовать, поскольку погиб издатель, да?
Ну, дальнейшую, честно говоря, я не занималась дальнейшей судьбой издательства. А вот что стало самой книгой, значит, Циолковский продолжает работать. То есть он не может остановиться, он эту тему обозначил, он сделал заглавные выводы. И дальше работает один в одиночку в этом направлении, которое не поднять и десяткам и сотням людей. И мы знаем, сколько сейчас практически космонавтики, что это отрасль, которая охватывает, ну, вообще всю страну по существу. И он вынужден переиздать резюме первой работы. Это журнальный вариант, выходит в 2011-2012 годах. То есть более полное уже исследование с резюме первой работы. Потом он переиздает это последнее в 2026 году. Насколько они начинают распространяться, здесь подключаются такие выдающиеся популяризаторы, как Перельман. Перельман оценил первый, и в 1913 году он издает первую популярную статью о Циолковском, о его идее ракеты. 1913 год. Далее подключается Рюмин, Рынин. Рынин – это известная энциклопедия «Межпланетные сообщения». И постепенно вот эта тема, она набирает обороты, и в 30-е годы возникают первые книги о Циолковском. Книги, которых разбирают его основные достижения. Дирижабли, самолет цельнометаллический, он тоже впервые предлагает и просчитывает теорию, и космическая ракета. Вот это 30-е годы. В 40-м году вышла книжка Воробьева, Бориса Никитича Воробьев. Он был хранителем наследия Циолковского и крупным деятелем в области воздухоплавания. Он ценил дирижабль Циолковского, понимал. И книжка имеет крен воздухоплавательный. Но она есть. Это те книги Перельмана, Рынина и Воробьева. Это золотой фонд, вот то еще довоенной литературы Циолковского. То есть он входит в общество, входит в общественный оборот, вот эта информация. Потому что они перекладывают на более человеческий язык уравнение, формы, они объясняют, они толкуют, они дают толкование.
А насколько мы можем говорить, что вот у нас есть документальное подтверждение того, насколько эти идеи влияют на того же самого Сергея Павловича Королева? Или мы можем только предполагать?
Это есть материал. Вот смотрите, две заглавные фигуры, которые мы сейчас можем вспомнить, это Сергей Павлович Королев и наш главный двигателист, академик Валентин Петрович Глушко. А Глушко переписывался с Циолковским. А будучи 16-летним юношей, он из Одессы написал в Калугу, просил прислать брошюры. Это было. Что касается Сергея Павловича Королева, вот мы, конечно, дружим с Московским музеем космонавтики и с вот этим чудесным домом, это особняк Сергея Павловича. И если заглянуть в библиотеку, вам сотрудники скажут, что брошюры Циолковского есть, и они исписаны. Это рабочий материал Сергея Павловича. Вот. Что касается личных встреч, здесь споры такие ведут наши местные краеведы и другие исследователи, были или не были. Королев, важно то, что Королев себя считал учеником Циолковского, писал об этом в очень серьезных документах, в автобиографиях. Но вот есть такой факт, что в 1934 году Сергей Павлович прислал в Калугу на адрес Циолковского ему на дом посылку, в которой была книжка его «Ракетный полет в стратосфере». Она только вышла тогда в 1934 году. Не приложил адреса. Это мы точно знаем из того, что Циолковский обратился к третьему лицу. Он писал, что некто Королев прислал мне замечательную книгу, книга полезная, нужная, и он был очень бы рад именно познакомиться лично. Циолковский. Но не сложилось. Не знаю, почему. Но, по крайней мере, Сергей Павлович уже возглавлял к этому моменту группу изучения реактивного движения в Москве. И здесь были его посланцы в Калуге. Есть документы, фотографии, что члены ГЕРДа в гостях у Циолковского. То есть эти контакты были, и, безусловно, все труды по ракетной технике, они тщательно изучались. Вот почему Циолковский пишет 30-е годы. Я изначально думал, что сотни лет пройдут до первых космических полетов. Сейчас я вижу, что дело пошло, и что уже при жизни нынешнего молодого поколения они состоятся. И абсолютно его пророчество верно, потому что именно при жизни Королева были первые, заглавная работа была уже осуществлена. То есть контакты были, и его наследие уже жило своей жизнью, оно шло в дело.
То есть, по сути, процесс...
Вот это 30-е годы, да.
Такой процесс признания, он на самом деле шел всю жизнь Циолковского, и просто это был такой поступательный процесс, по мере того, как часть его идей стали воплощаться, или становилось понятно, что это все куда более возможно, чем казалось, то, соответственно, и...
Время работало на него, на эти идеи, и базы постепенно появились. Потому что 30-е годы – это эксперименты, это первые эксперименты. По Циолковскому все шло. Жидкостное двигатель строения, двухкомпонентное жидкое топливо. Все начиналось по его. Вот по классика была опубликована, и по этим работам мы шли.
А насколько, давайте вот хочется еще понять, вы уже упомянули про глухоту и то, как он сам оценивал влияние глухоты на его развитие. Насколько вот этот элемент какой-то, если угодно, изоляции, насколько он повлиял в целом на старте его карьеры, повлиял вообще на объем этих идей? То есть насколько важным он сам оценивал, насколько важным он считал то, что вот он был вне этой самой системы пресловутой. Он про это писал, мы знаем, как он это оценивал. То есть считал ли он, не знаю, был ли он как-то расстроен тем фактом, что он не получил систематического образования, или наоборот считал, что это плюс? То есть как у него формировалось вот это отношение к тому, что он всю жизнь был таким, с одной стороны, визионером, а с другой стороны, формально не обладал какими-то там регалиями, чинами и званиями?
Ну, что касается его высказываний, их много в разных статьях, и он скептически относится к официальной науке, весьма скептически, резко. Вот один из доводов я приводила уже, вот это ранжирование людей от науки. И вот есть у него книжки такие, во-первых, «Горе и гений». Это о том, насколько нелегко пробиться. Вот «Горе и гений» в 1916 году. И потом, когда революция свершилась, он отсылал посылал к этой работе. Говорит, вот видите, я тоже революционер, потому что я критиковал то такое время, когда достаточно было трудно, косность такая процветала и трудно пробиться. Есть книжечка чудная «Гений среди людей». Ее опубликовали гораздо позже, то есть рукописи у него очень много, он не имел возможности все издать при жизни. В 1992 году издали. Циолковский специально собирал сведения о талантах из народа. Фарадей, ну, десятки. Франклин был тряпичником. Франклин поднимался с самых низов, причем вырос помощником президента Соединенных Штатов. И он фигуру Франклина выводит в повести «Вне земли» среди шести гениев, которые изобретают и строят ракету, закладывают базу космонавтики, там очень фантастическая повесть. Он упоминает Франклина. То есть вот эта судьба была для него пример. Десятки. Кто изобрел швейную машинку, то что-то. И насколько толпа не понимала, насколько было трудно, насколько ученые костные официально не признавали. И вот эти отрицательные факты тоже он все собирает. То есть насколько гению трудно пробиться. Это факты. Факты жизни. Факты истории. И он пытается убедить читателя, что надо в конце концов открыть глаза. И надо понять, что эти таланты, они не могут сами кормить себя. Потому что почему? Отец семейства надрывается на рутинной работе. У него талант. Он может принести столько пользы обществу. Он приносит ее. Когда изобретается швейная машинка, то поколения обеспечиваются. Поколения. Это вот переход на новый уровень. И он пишет, люди, он вообще логик. Он постоянно применяет логику. Но подумайте, что вам выгоднее? Вам выгоднее кормить, содержать их и создать им условия для этой работы. Потому что их мало, их очень мало, вы сможете их прокормить. Но обратите вы на них внимание, пожалуйста. То есть он обращается к всему земному шару. Люди, давайте с открытыми глазами смотреть на таланты, будем их выращивать, поддерживать, выискивать для того, чтобы они улучшали нашу жизнь, чтобы прогресс-то вообще шел каким-то образом. Вот это такая чудная работа.
То есть, среди прочего, он еще был в некотором смысле теоретиком науки. Того, как организовать этот процесс более эффективно.
Ну, да. Понимаете, он делал ставку на разум. Вот это разумное начало. Почему мы живем неразумно? Что нам мешает? Откуда склоки, откуда раздоры все? Выгоднее жить дружно. Он это, знаете, как 2×2=4 раскладывает. Вот община, например, каждый занимается своим, каждый вносит все. Вот, и затем эти склады известны, да, по утопической научной фантастике. Вот берут это мы из общего имущества все, что нам надо, все живут прекрасно, но каждый вносит свое по принципу дополнительности. Что нам делить? Чего? Потому что дружно жить и без войны жить, без границ, это жить, иметь общее правительство и жить как бы единым строем на земном шаре, по крайней мере, это выгоднее абсолютно всем. Вот он доказывает вот эти утопические идеи и в своих работах, и научных, научно-технических, и особенно в таких, по обществу он статей достаточно много написал. Вот он показывает людям, как надо жить, что есть работа, сейчас подзабыла название, ладно, вспомню, скажу. То есть доказывает, что быть хорошим выгодно, и хорошо относиться к людям, любить людей и поддерживать людей. И в том числе, когда общество достаточно обеспечено за счет вот этой дружбы, дружной жизни. Сколько отнимают войны, сколько то-то. Что у нас двигатель прогресса? Это добрая мысль, это чаяние, это желание помочь всем. И когда общество достаточно обеспечено, и главное, что это сознание, люди понимают, что так надо, тогда у нас инвалиды все обеспечены, тогда у нас насильники и всякие такие элементы, такие деградирующие, они у нас все отселены на специальные острова, но они живут лучше нас. Почему? Потому что это ущербные люди, это умственно ущербные люди. Они не понимают. Вот мы все понимаем, как надо правильно жить, они не понимают. Но мы будем их кормить и содержать, чтобы они прожили свою жизнь благополучно. Вот это его мысль. Главная такая социальная мысль.
Угу. Ну, мне кажется, на этом можно и закончить. Мне кажется, на выводе, что быть хорошим человеком – это рационально. Это, мне кажется, хорошее окончание разговора. Спасибо вам большое.
Всего доброго, да.
Проветримся. В общем, до сих пор, как я уже сказал, про космизм известно меньше, чем хотелось бы. Кажется, что это пример какого-то набора мыслей и какой-то интеллектуальной школы, которая повлияла на окружающую нас действительность и скромно ушла в тень. Мы знаем меньше об этих людях, чем хотелось бы, но мы знаем достаточно, чтобы видеть, как через несколько сотен лет, ну, через почти 200 лет, их идеи трансформировались и поменяли наш мир к лучшему. Несмотря на то, что некоторые из этих идей тогда казались безумными, и даже сейчас, когда ты их обсуждаешь, кажутся они вполне безумными. Я от себя хочу добавить, что, к примеру, в 20 веке в Советском Союзе выходила целая монография про то, как можно попытаться создать воздухоплавательную колонию на Венере с расчетом того, как, значит, специальные дирижабли в атмосфере Венеры могли бы циркулировать, вырабатывая энергию за счет разности плотностей атмосферы, поскольку Венера обладает довольно плотной атмосферой, которую предлагали использовать как источник энергии для человеческой колонии. В общем, границы научно-технического мышления, они постоянно расширяются, и тот факт, что вы вместе с нами каждую неделю встречаетесь, гуляете на свежем воздухе и думаете о том, что еще происходит в мире науки и технологий, наталкивает на мысль, что эти границы расширяться будут и дальше. Спасибо большое, что вы с нами. Этот выпуск, как и все, собственно, выпуски последнего сезона и грядущего сезона, делает для вас команда подкаста «Проветримся». Я назову их всех, потому что у нас юбилей. Это Ксюша Друговейко, которая делает рубрику «Just One More Thing». Это Дарья Руш, которая является менеджером нашего подкаста. Это Михаил Синельников, который монтирует подкаст. И это Елизавета Власова, которая рисует великолепные картиночки анонсов и обложек подкаста. Спасибо им всем большое. И огромное спасибо тем, кто помогает нам на patreon.com/прогулка. Если вы еще не один из них, заходите, подписывайтесь. У нас заготовлены ништяки. Мы обещаем взяться за ум в этом сезоне и больше и плотнее работать с Патреоном. Ну и даже если вы не наш патрон, но просто хотите нас поддержать, оставьте, пожалуйста, отзыв там, где вы нас слушаете. Поставьте столько звездочек, сколько считаете нужным. Напишите, чего вам нравится или, может, чего не нравится. И обязательно поделитесь этим подкастом с вашими друзьями, знакомыми, врагами, в конце концов. Может быть, люди послушают подкаст, поймут, что такой подкаст не может слушать плохой человек, и вы помиритесь. И у вас улучшится отношение с человеком, который до этого оказался вам абсолютно представителем других взглядов. В общем, пусть умные люди слушают хорошие подкасты, пусть хорошие люди слушают умные подкасты. И вообще, мы с вами снова встретимся через неделю. 100-й выпуск закончен. Да здравствует 101-й выпуск. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.